спасибо, что нашли немного свободного времени.
Хорошо. Вот чего у нас есть, как это свободное время.
Хорошо работают. У нас-то все хорошо. Так что я вам выражаю благодарность за воспитание сотрудника. Мы тогда начнем, если вы не возражаете, товарищ капитан.
Спасибо.
А, вопрос двоим. Я думаю, что, Платон Леонидович, если вы начнете, будет правильно. А, в статье, предшествующей отставке Юрия Михайловича Лужкова, утверждалось, что выход на свободу обвиняемых по делу ЮКОСа приведет к дестабилизации обстановки в стране. Как бы вы могли прокомментировать это замечательное утверждение?
Я не ожидал, что такой вопрос будет первым.
Давайте начнем с другого.
Поэтому раз с этого вопроса начинается беседа, прокомментировать могу очень кратко. Я сомневаюсь в том, что выход на свободу Дорговского и Лебедева приведет к дестабилизации обстановки. В стране там было сказано?
Да.
В стране. Тем более в стране. Но то, что это приведет к определенной дестабилизации в нашей семейной жизни, то, что родным придется к нам опять привыкать, и мы дестабилизируем их привычный уклад жизни, потому что наконец-то внуки, дети, жены увидят этих самых своих вот, в мужском обличье, да, я не сомневаюсь, что это дестабилизирует, может быть, даже шокирует наверное, жизнь, пока они к этому не привыкли.
Михаил Борисович, что-нибудь добавите к ответу Платона Леонидовича?
Нет, мы друг друга очень ценим, но при этом, конечно, значимость друг друга для страны не переоцениваем.
А можно ли говорить о том, что бизнес России стал по преимуществу государственным, а большая часть предпринимателей стала лояльной власти и, по сути, волей-неволей превратилась в государственных служащих? Как вы решите?
Вы ему даете возможность
думать, а вам нет.
Ну, потому что я читаю, ну, из того, что, по крайней мере, я читаю, это самое из того, что мне становится доступным, похоже.
Вы что-то добавите, Михаил Борисович?
Ну, не со всеми так происходит, насколько я понимаю, опять же, из того, что мне известно. Некоторые пытаются все-таки быть бизнесменами. Правда, у них по-разному потом судьба складывается, но это другое.
Михаил Борисович, добавите что-нибудь?
Да, пожалуйста.
Тогда основной вопрос. С какими ключевыми политическими, экономическими, социальными вызовами столкнется президент 2012 года? Долго ли протянет система без политической и экономической конкуренции? Кого из кандидатов вы бы поддержали? И видите ли вы возможность появления реальной политической альтернативной силы? Да.
Да, можно отвечать, вот он.
Меня на процессе научили разным словам, типа инструмент, способ, механизм. Вот у меня способ следующий. Я перевожу стрелки на соседа. Он знает, что ответить.
Повторите вопрос.
Я думаю, запомнил. Вот, я в данном случае, может быть, что-то добавлю.
Вопрос сложный, поэтому да. Я лучше его потом еще разочек все-таки слышу адвокатом.
Адвокатом, да, в письменном виде.
Да, они, так сказать, тогда смогут. Угу. Потому что тема достаточно серьезная, но сводится она понятно к чему, что для Платона Леонидовича, чтобы он готовил, что список проблем длинный, он совершенно очевиден. Дестабилизация по многим причинам, я бы не сказал бы дестабилизация, я бы сказал бы кризис очередной или очередная точка бифуркации по многим причинам, придется где-то на район 2015 года. Я, собственно говоря, об этом не писал. Ну, а конкретные проблемы, которые будут стоять перед тем, кто придет к власти в 2012-м, Я, наверное, все-таки не решу.
Хорошо. Потом меньше. Вы добавите что-то?
Конечно, после того, как он вам передаст написанное, конечно.
А вы могли бы прокомментировать вот утверждение, нынешняя современная элита или люди, которые сомневающие, говорят, что для русского народа демократия, он, у него нет привычки к демократии русского народа, что у него до сих пор живет ген сталинизма и так далее и тому подобное. Ну, то есть бытует, да, такое мнение. А на ваш взгляд, может быть, вся проблема не в народе, а может быть, все-таки вот в этой элите, и вот вообще, есть ли она в настоящее время, вот в прямом смысле этого слова, элита, вот на ваш взгляд?
Ну, начнем с конца, на мой взгляд. Из того, что мне известно про историю России, во все времена в России была элита. Вопрос влияния этой элиты на развитие страны, в каких бы формах она ни существовала, да, там, с княжеской Руси до современной России, да, хотя там этапов было много, и княжеская, и империя, и Советский Союз, и так далее. Элита всегда была. Ее просто положение, место, роль всегда менялось. Сейчас элита тоже есть. Просто и элита трансформируется. Вопрос, скажем так, заключается в том, насколько сама элита хочет быть нужной и востребованной обществом. Особенно в те моменты, когда, в общем-то, существенная часть населения считает, что от мнения элиты того или иного по тем или иным вопросам, да, зависит и ориентация населения. Назовем так, в окружающем пространстве, по тем вопросам или вызовам, которые перед страной стоят. Просто все привыкли, или мы привыкли к тому, что под словом элита подразумевается тот круг людей, который составляет гордость нации, гордость страны, и на их мнение, ну, многие ориентируются. Если брать последний период, у нас к такого рода людям принято зачислять Сахара, Лихачёвых, ну, и так далее. Очевидно, что сейчас, вот именно сейчас, уровня такого рода людей, как Лихачёв и Сахар, да, не видно. Это не значит, что, может быть, их нет, но их не видно. Потому что самооценка общества и той же большой элиты, представителей этой элиты, как выразителей чаяния, нужды, потребности или ожиданий там, населения, просто сейчас их не видно. Вот тогда это было так, все, скажем так, с этим соглашались. Это было почти аксиома. Ну или теорема, точно подлежащая спокойному доказыванию, да? Но, как правило, аксиома точно. Сейчас с этим сложнее. Вопрос, я бы вот сказал, от чего еще зависит. Сами представители элиты должны определяться, кем они себя считают. То есть они себя в эту элиту зачисляют, и это значит, чему-то они должны соответствовать. Или наоборот, в зависимости от того, какие вызовы преподносят время, они из этой элиты могут на период дистанцироваться. Ну и естественно, кто эту элиту формирует, с помощью каких средств. Потому что, ну, у нас же ведь есть несколько видов элит. Я назову телевизор ящиками, для сокращения. В ящике мы можем смотреть одну элиту. По радио у нас может быть другая элита. В желтой прессе у нас четвертая элита. А вот в общественном сознании у кого кто является элитой, это еще один вопрос. Сейчас проблема в том, что у нас так называемый, общепонимаемый всеми и признаваемый, да, элиты не существует практически. Я не беру там единицы, и употреблять их тоже фамилии не буду на всякий случай. Но вот вывод где-то ближе, что вот такой вот элита, да, с которой понимали и признают сейчас даже их оппонента, да, типа Сахарова или Лихачёва, честно.
Такой планки нет.
Ну, такой планки нету, и людей, которые на эту планку себя хотят двигать, да, в публичном пространстве, вот, в общественном понимании, их и не видно, и не слышно. Это не значит, что люди не хотят. Но пока вот по всего разных причин.
Я тут письмо получил на веренную одну из публикаций, репортаж с вашего процесса. Вопрос учительница ставила. Вообще ужасный вопрос. Я когда-то вам, Михаил Андреевич, в письме даже цитировал. А каким мне сейчас воспитывать ребенка и детей в классе? Успешными или порядочными? То, что сам конфликт возник между двумя категориями успешности и порядочности, мне кажется, обо многом свидетельствует.
Ну, я бы сказал так, есть определенная проблема, я даже здесь, на нашем в судебном процессе, чуть-чуть по-другому сказал, очень часто употребляют слово, сам я его использую, просто добросовестность. Потому что, я бы сказал, вот это слово, оно ключевое для понимания реального смысла всех терминов или слов, которые мы произносим. Точно так же, то, что и вы говорите, успешно, да? Или второе слово,
порядочно.
Порядочно. А потому что недобросовестное использование слова порядочно и успешно, да, можно понимать антагонизм, и можно противопоставлять как угодно. Причем и из порядочного сделать непорядочного, и наоборот, да, и так далее. Вот добросовестность, почему я часто это слово использую, не должно разделять эти два слова. Успешность и порядочность. Потому что в нормальном понимании смысла слова добросовестность, порядочный человек, он всегда успешен. И наоборот.
Спасибо.
Я вот здесь вот большой, как бы, вот разницы не вижу. А вот ключ вот добросовестность.
Как-то вы тут распределили роли. Пока мы...
А я не знаю, вы с ним договорились заранее, я же понял.
Как всегда. Платон Леонидович, хотите отвечать, хотите нет. Нам тут стало известно, что вы получили некоторые давно ожидаемые бумаги, связанные с тем, что потерпевшие признали, что ваша деятельность принесла прибыль компании, а не убыль компании. Если это можно комментировать, то прокомментируйте, пожалуйста, что это за бумаги и что нам следует ожидать в ближайшее время в прениях.
Да, вот мы как раз сегодня с адвокатами, как ни странно, вот эту тему обсуждали. Что интересного произошло? Практически в последний день судебного следствия судья нам сказал, что наконец-то пришли бумаги, даже после... Там даже грозило этим, да, потерпевшим, вы назвали, да, потерпевшим, что если они эти бумаги не пришлют, то он каким-то образом на них повоздействует. В общем, пришли в итоге бумаги от так называемых потерпевших, вот Роснефть, например. Я на эту тему, в общем-то, уже несколько раз говорил, что она рассказывает, что она получила... А действие называется, вы знаете, в нашем процессе, хищение всей нефти.
Да.
Например, за 2003 год Роснефть рассказывает про это хищение. Значит, она при этом изумительном хищении за 2003 год получила выручку 68 миллиардов 862 миллиона, я в миллионах буду говорить рублей, и потратила на это 61 миллиард 672 миллиона. То есть получилось более 7 миллиардов прибыли от продажи этой нефти. И вот это у нас хищение. От этого они потерпели.
Они потерпели? Я правильно понимаю, что на самом деле они получили прибыль,
они потерпели? Они от этого потерпели. К сожалению, мы у самих представителей Роснефти, тем более того, кто это подписал, это представитель Роснефти по доверенности, господин Поклонов, не можем выяснить, как они... Терпели.
В суде их не было.
Как они с похищенными
сильно
получали.
Сильно ли они терпели? Может быть, просто не знали, куда сложить эти 7 миллиардов, потому что, может быть, думали, что это в монетах, это тогда тяжело. Там. Может быть, они не заказали склад. Мы бы им подсказали форму, как это хранить. Но вот общения не было с потерпевшими.
А вот не было общения с потерпевшими. Михаил Борисович, я хотел вам задать вопрос. Вы хотели, чтобы в суде в качестве свидетелей были вызваны несколько крупных государственных чиновников. Приходил, если не ошибаюсь, господин Греф, приходил Виктор Христенко, премьер-министр нынешний господин Путин и до недавнего руководитель компании «Роснефть» господин Богданчиков не пришли. А не могли бы вы сказать, коль эту ситуацию мы ее уже проехали, какие вопросы вы хотели бы задать свидетелям?
В рамках процессуальных возможностей, которые здесь имеются, я бы, естественно, их спрашивал именно о том, что им известно по обстоятельствам дела. Владимир Владимирович Путин был сначала премьер-министром, потом президентом в течение всего срока, когда мы похищали, по мнению стороны обвинения, нефть. Хотелось у него узнать, насколько он считает реальным, что такой факт, как пропажа 20% всей добытой в России нефти, прошла бы для него на тот момент незамечено. Хотелось бы также, естественно, хотелось бы также узнать, поскольку нам известно, что сейчас российская потом, ты как-то это займи какое-то место. Тут, я же на микрофон не пойду. Хотелось бы, конечно, узнать, насколько та позиция, которую сейчас занимает Российская Федерация в Страсбургском суде, в Гаагском суде, а там, вы знаете, там же не абы кто выступает сейчас, а заместитель министра юстиции, с позиции Российской Федерации о том, что ЮКОС продавал нефть, получал прибыль, то есть являлся законным собственником, обязанным уплатить налоги. И, мол, налогов доплатил недостаточно, поэтому его обанкротили. Законное обоснование. Так вот, насколько эта позиция, занимаемая одним ведомством, веренного Владимировичу правительства, соответствует позиции другого ведомства Генеральной прокуратуры, который утверждает в этом процессе, что эта нефть была похищена, и, соответственно, как мы понимаем, с похищенного имущества налоги платить было бы смешно. Вот это вот второй вопрос, поскольку оба эти направления курируются правительством и предъявление обвинения в суде, во всяком случае в экономической его части, и позиция Российской Федерации в другом суде, в международном, и поскольку они явно друг другу противоречат, вот хотелось бы выяснить, кто из них прав или, может быть, оба не правы.
Мой характер вопросов был бы связан со следующим. Ну, вы знаете, я уже на эту тему говорил. Как я полагала, она до этого судебного разбирательства, я считал, что она для всех общеизвестна, это заведомая несопоставимость, экономическая несопоставимость цен внутреннего рынка на нефть и цен на российскую нефть в Роттердаме. И все вопросы были бы связаны с феноменом или синдромом Роттердама, который мы видим на этом процессе. Очень простой вопрос, один из основных элементов был я взял, называется экспортная пошлина. Всем понятно, что экспортная пошлина платится, когда нефть продается на экспорт. Речь идет о внутренних ценах. Ну и все вопросы были бы связаны, или характер основного вопроса был бы связан, в том числе и Путину, и Сечину, и Богданчику, а известно ли им, да, из-за чего возникает заведомая экономическая несопоставимость. Не в силу ли этой экономической несопоставимости, да, бюджет Российской Федерации ежегодно пополняется за счет экспортной пошлины на нефть. Именно в силу того, что экспортная пошлина на нефть представляет себя механизм изъятия вот этой заведомо экономической несопоставимости в виде ценовой ренты в доход бюджета. И известно ли, например, и помнит ли Путин, что именно вот он устанавливал в свое время, когда был премьером, размеры этой экспортной пошлины. А когда был президентом Российской Федерации, подписывал законы о бюджете Российской Федерации, основной источник дохода которой зависит от экспортной пошлины. И известно ли им всем, в том числе и прокурорам, следователям и судьям, что они и зарплату в конечном итоге получают, ну или часть, да, именно из этого. Если это общеизвестно, тогда вопрос, что мы здесь делаем. Если это была тайна, или эта тайна какая-то оказалась для Генеральной прокуратуры, ну или для ее особо выдающихся представителей, то опять же вопрос, чего мы здесь делаем? Потому что механизм нашего сфабрикованного обвинения построен на очень простом моменте, как вы знаете. Это о том, что нефть-то продавалась, они даже это пишут в обвинении, но не по ценам в Роттердаме. Ну, вот, а почему она должна была продаваться здесь, в России, по ценам в Роттердаме? Вот здесь они увидели хищение. Ну, они увидели. Поэтому вопрос он связан вот с общеизвестными законами, с общеизвестными нормативными актами. И точно так же. А является ли сейчас и все это время цены на внутреннем рынке России и в Роттердаме сопоставимы? И взимается ли экспортная пошлина? А если взимается, то почему? И кто подписывает эти постановления? Тем более Путин сейчас, опять же, премьер, он же их и подписывает, новые экспортные пошлины.
Михаил Борисович, ровно 2 года назад вы написали одну из статей, в которых заметили, что приблизительно 10% ВВП – это рынок коррупции, приблизительно 30 миллиардов долларов. Ну вот 2 года прошло. Как бы вы, будучи человеком информированным и видящим, что происходит в отрасли, в том числе вашей, оценили бы рынок коррупции на сегодняшний день?
Я говорил о 30 миллиардах долларовой коррупции. Это на периоде 2002-2003 года. Это были те оценки, которые делали уважаемые мной российские международные организации, занимавшиеся этим вопросом. Сейчас масштаб коррупции оценил заместитель генерального прокурора, такой у нас есть, Буксман. Он, по-моему, в 2007 году или в 2006 году давал на эту тему интервью, и он говорил, что речь идет о порядке 230-300 миллиардах долларов.
То есть положительная динамика.
Да, динамика положительная, хотя, конечно, я не убежден, что здесь надо говорить в тривиальном понимании тех денег, которые переходят из рук одного человека в руки другого человека. А скорее здесь надо говорить о том, что называется коррупцией в тех международных соглашениях, с которыми мы, к которым мы присоединились. То есть это незаконные выгоды, получаемые государственными чиновниками, в частности, путем там передачи заказов своим родственникам, в частности, путем откатов разного рода, ну и так далее. Вот это те реальные деньги, это не гаишники и уж тем более не врачи с учителями.
Спасибо. Я задам еще вопрос тебе. Вы на себе ощутили работу там милицейских, прокурорских органов различных. Вы прочитали закон о полиции. Скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, основные мины в нем заложены? Те, которые вот не были разминированы, в том числе в вашем процессе?
Нам не приходилось в нашем процессе иметь дело с милицией как таковой. Но, естественно, закон я прочитал крайне внимательно. И должен сказать, что в значительной мере солидаризируюсь с позицией вот этой вот у нас ассоциации юристов-то есть, она выступала на эту тему. А закон написан так, что поправить его, не меняя сути, будет очень трудно. И главная проблема в том, что президент, подписывая этот закон, когда он его будет подписывать, он принимает ответственность за полицию как бы на себя лично, тем более с учетом переименования и так далее. А ничего не изменится. Не потому, что там закон плох или хорош, я даже это не беру в голову. Не подготовлен тот набор организационных и практических действий, который мог бы позволить в течение 11-го года или даже 12-го года заставить этот закон изменить облик милиции или полиции. Ничего не произойдет, и ожидания людей окажутся очередной раз нарушенными, а связаны они будут уже, к сожалению, непосредственно с личностью нынешнего президента. В этом, я думаю, основная проблема. Что же касается тех проблем, которые необходимо действительно решить, мы все прекрасно понимаем, в чем сегодня проблема сегодняшней милиции. Это обычная управленческая проблема. А. Слишком большая организация, 1,5 миллиона человек. Ей невозможно управлять нормально. Ну, невозможно набрать 1,5 миллиона человек и управлять ими эффективно на такой огромной территории. Во-вторых, кадровый состав. Опять же, та же самая проблема. Ну, невозможно с тем, чтобы сделать, произвести набор и отбор таким образом, чтобы 1,5 миллиона российских мужиков, да, вдруг оказались сильно отличными от остальных, там, я не знаю, сколько у нас там работающего населения, ну, еще 30 миллионов российских мужиков, ну, такие же они будут, только с правами, обозначенными в этом законе. Ну, и, наконец, конечно, невозможно в такие короткие сроки провести, даже если представим прекрасный закон, прекрасные инструкции, прекрасные центры по переподготовке, невозможно провести переподготовку такой массы народа, невозможно не вбить в голову новые инструкции, новые правила поведения за короткий период времени. Я, имея все-таки большой опыт управленческой работы, сказал бы, что если бы вот все было готово, то мне бы потребовалось для решения управленческой задачи в масштабах компании, которые меньше на порядок, годика два. Вот в этом сегодня, наверное, основная
проблема. То есть вот та легкая доступность к насилию, о которой вы говорили в одной из своих статей, она пока сохраняется, я правильно
понимаю? Сохраняется все, собственно.
Вот у меня такой вопрос. Вы наверняка для себя уже оба объяснили, а вот почему, несмотря на указ, поправку Дмитрия Медведева, вот 108-ю статью УПК, запрещающую арест предпринимателей, но почему все-таки вот такое сопротивление идет большое? И в вашем деле, да, и в деле других предпринимателей. Кого-то отпускают, но все-таки...
Очень мало. И даже статистика мало не ведется, хотел бы заметить.
Да. Вот почему такое сопротивление судебного института, прокурорского института?
И что вы здесь делаете, если эти поправки президента уже приняты? Товарищ капитан, может быть, мы прочитаем поправки, уже откроем их и отпустим?
Значит, здесь несколько моментов. Первая привычка работы. Базовая привычка системы о том, что до тех пор, пока кого-то первого сильно не наказали, ну, с позором на всю страну, никто ничего не боится. По очень простой причине. Задайтесь вопросом, а что будет, да, при продолжении игнорирования этой нормы, новой, да, статья 108. Вот мы говорим, что всем кажется, что кто-то что-то там из судей вместе с прокурорами, да, нарушает, поскольку новая норма запрещает аресты по предпринимательским статьям. Я так выражусь. Там они перечислены. Что произойдет с представителями системы, которые на это не будут обращать внимания? Что с ними произошло? Что-нибудь произошло? Вот вам практический ответ на вопрос. Второй вопрос. Вторая, вернее, скажем так, подоплека. Привычка системы или ее представителей к тем или иным видам выгодоприобретения из этой ситуации. Потому что те примеры, которые вы приводите, которые я знаю, как зэк, извините меня за выражение, каждый второй, третий пример с выпуском, как вы говорите, на свободном, это не забывайте, что это не просто выход на свободу. Во-первых, это под залог, как правило. Да? Сумочки там написаны. И насколько я понимаю, и насколько я читаю, это так называемая система двойного, на самом деле, залог. Один залог в суд, а другой, в кавычках, залог в другое место. Тогда ты выходишь на свободу. Это, я бы сказал, так одна из форм полурэкета, полувымогательства, полукоррупции. Вот. То, что если эта практика превратится именно вот в эту систему, просто ее сейчас люди, я бы сказал, так к ней привыкают. Ищут способы, формы, инструментарий подбирают, как решать эти проблемы. Ну, не все же быстро способны перестроиться, да, как правильно в своих интересах использовать статью 108. Вот, если научатся, вот в худшем смысле слова, в негативном, да, вот в смысле, использовать эту статью 108 вот в этом направлении, с точки зрения бизнеса, да, опять же в кавычках, ну, скажем так, формально людям, которые при этом не будут сидеть, да, может быть, станет лучше. Они не в тюрьме. С другой стороны, уровень коррупции на, вот, в эту часть, он только вырастет. Потому что общий смысл, который извращается, да, ведь общий позыв нельзя. Потому что, помимо всего прочего, существует презумпция невиновности. Дайте ему возможность, да, в силу экономического спора доказывать свою состоятельность в суде. Потому что экономика, ну, это аргументы, документы там, и так далее. Это не... так называемый, не физика, то, что называется убил, съел, да, там, это немножко более сложная тема. Вот. Может быть, поэтому. Ну и все-таки первая тема – это о безнаказанности. Потому что у нас, скажем так, наказывают, могут наказать, может быть, не публично, тех, кто просто, да, не согласится с прокурором. Вот если бы была бы статистика интересная, вот прокурор пришел, ну или следователь, неважно, в суд, да, вот его под арест, да, а судья просто без всяких оснований отказал бы ему в этом, и все, просто бы оставил человека на свободе, подчеркиваю, ни залог, ни подписка, презумпция невиновности, да, а просто его оставил бы на свободе. Я не очень уверен, что такое бы решение суда потом где-либо устояло. И притом, если она даже устоит, не захотят шум поднимать, неизвестно, что будет с этим судьей дальше. Ему это точно, вот, скорее всего, не простят.
Я согласен в той части, что в том виде, как сегодня написана эта статья, она не дает возможности... не просто сделать из нее кормушку, ну, потому что она абсолютно написана. Вот. Она подрывает уже состоявшуюся кормушку. То есть та кормушка, вокруг которой очень много народу давно и успешно кормится. Надо заметить, что, к глубокому сожалению, мы можем посмотреть за многими инициативами Медведева и посмотреть, какие из них идут, какие не идут. Вот те, которые ломают кормушки, они идут с большим трудом и огромным саботажем. Тоже, думаю, можно сказать и о 108 статье.
Ну, я просто из другой области. Я хотел спросить. Свобода – это отсутствие ожидания страха в какой-то степени. Вот тогда на в вашей вольной жизни у вас не было такого ощущения, ожидания страха у вас не было, вы чувствовали себя совершенно свободно. Этот вопрос в развитии, потому что потом мне хотелось спросить, чувствуете ли вы, вот это, существует ли ожидание страха сейчас, потому что может получиться, что вы сейчас в вашем нынешнем состоянии более свободны.
Я здесь просто, скажем так, чуть-чуть попробую, может быть, опередить или дорасшифровать этот вопрос. Если вы про страх за свою жизнь, потому что элементов страха бывает разные. Ну, там страх за ребенка, там, ну, житейских ситуаций бывает много. Да, естественных, ежедневных, ежечасных практически. Если речь идет о страхе своей жизни, то уже давно нет. Даже если брать самый такой печальный как бы случай, у меня нет по тем или иным причинам уже сегодня, да, если об этом говорить. Уже давно нет. А вот страх за судьбы других, ну, своих любимых, близких и людей, конечно, он всегда есть. Это чисто такое мужское, отеческое или дедушкино уже, там все равно, как это говорится, за них всегда страх какой-то есть. Ну, я бы даже не всегда называл это словом страх, ну, те или иные опасения, переживания где-то. Не совсем страх. Хотя, наверное, и страх тоже есть. Вот, на свободе, ну или называть, как это называется, до ареста, если вы...
Да-да-да.
Ну, если брать элементы, опять же, вот эти вот житейские, да, там сказать, переживания, а как бы чего, да, в общем-то, уже нет. Вы знаете, в чем дело? Вот если грубо считать, вот для себя, по крайней мере, ну, бедный мне шестой десяток. Да? Внуки есть, дети есть, скажем так, то, что было, ни о чем практически не жалею. А из-за чего должен быть страх?
Мне уже... Я не говорю, что он должен быть.
Я понимаю, я прагматически рассуждаю. Из-за чего должен быть страх? Вот за что мне бояться, кроме вот жизни и здоровья близких, дорогих мне людей? За себя? Ну, уже эта тема, она, я бы сказал, такая бессмысленная. Со мной могут в одну секунду сделать все, что угодно. Я даже не буду вам приводить прецедент. Поэтому чего уже тут бояться? Вот поймите правильно, вот чего тут бояться? До ареста, ну, наверное, практически тот же самый подход, только из других как-то моментов. Я последние годы, ну, если так вот брать, года 3-4, да, до ареста, у меня было ощущение суперкомфорта работы. Вот вы знаете, вот я не знаю, какое вот такое вот ощущение, да, вот комфортности работы. Конечно, коллеги к этому тоже прикладывали определенные не там великие усилия, но вот комфортно было работать. Некогда было, к сожалению, сейчас могу констатировать, слишком глубоко задумываться, да, о той параллельной грязи. Да, и рисках, которые существуют в стране. Потому что, ну, их иногда видишь там в газетах, по телевизору, но вот затягивание как-то в комфортную работу, ну, немножко притупляет, что ли, вот эту вот чувствительность многих тех тем, которые они на самом деле есть, да, и были, оказывается. Ну, ты их не то, что как бы не замечал. По-другому чуть-чуть оценивал, если так можно сказать. Вот сейчас, когда это коснулось себя любимого, ну что ж, вы знаете, честно говоря, мне всегда даже более смешно, чем страшно. Да, вот когда на все это смотришь, как бы это ни парадокс. Может быть, это такой высший уровень страха, который можно придумать.
Ну, это защитительная реакция, может быть.
Не думаю, не думаю. Ну, поймите правильно, вот если мне смешно, это, может быть, это и защитная реакция, не знаю. Но мне очень часто смешно на эти так называемые страхи смотреть.
Я на протяжении очень многих лет был первым руководителем, то есть человеком, который несет ответственность за очень большой коллектив. Собственно говоря, людей, которые работают, семьи, акционеры, это все-таки давит. И когда что-то говоришь или что-то делаешь, то особенно когда разговариваешь, в том числе, когда разговариваешь с журналистами, ты думаешь, а вот как это на них-то отразится?
На нас нормально.
Ну нет, на журналистах это понятно, нормально. Они напишут, а как это отразится потом на тех, кто работает, на тех, кто держит акции в руках, ну и так далее. И вот это вот, конечно, очень напрягает и очень заставляет быть осторожным. А когда эту ответственность с меня сняли, то вот эта часть груза, она, конечно, ушла. Я с этой точки зрения, конечно, себя чувствую более спокойно,
комфортно.
Да,
в этом сегменте.
Да, в этом сегменте более комфортно. Ну, а что касается личных угроз, личных проблем, ну, вы же знаете нашу жизнь на протяжении этих 20 лет. Они всегда были, и там были, и здесь были, и соразмерить их между собой очень сложно.
Последний вопрос. Я хотел один просто вопрос задать, уже такой вопрос. Вдогонку будем считать, потому что все вышло. Мы тоже ждали долго. Там на воле огромное количество соблазнов, которые надо было преодолевать. Ну, для того, чтобы сохранять себя. Ну, и власть, и деньги, и возможность, и все что угодно. Надо было. Либо, может быть, вы так устроены, что вам не надо было это преодолевать. Здесь, в этой ситуации, вот в этом закупке, вам нужно преодолеть только это единственное, как мне кажется, это не потерять любым способом, не потерять достоинство. Скажите, какая задача из этих сложнее? Тут вам ничего, достоинство сохраняете и все.
Ну, если коротко попробую ответить, стараемся. Отношение к соблазнам, как сказать.
Ну, соблазны, так сказал условно.
Ну, даже и здесь я, в общем-то, не против, если есть какие-то соблазны. И возвращаясь к вашему предыдущему, в общем-то, вопросу, вот что действительно государственным, если подходить, страшно, да. Да, это вот оппонент, да, Лахтина. Вот это страшно. Потому что если государство до настоящего времени позволяет такого человека, подчеркиваю, я сейчас даже никак не оценю, а такого человека использовать, ну, в общем, можно назвать наше дело громкое,
да,
известное, да, все равно, как использовать в таком качестве в нашем процессе. Я уже даже не буду говорить, что про систему дистанционного управления там и так далее, и так далее. Вот это, с точки зрения государственных подходов, должно быть страшно. Это должно быть действительно страшно. Вот, я сейчас специально никаких эпитетов и приложений не определяю. Вот это должно быть страшно. Вот это как раз есть тема, в общем-то, задуматься. Всем, вот от этого места, да, ну и, в общем-то, всем присутствующим. Я бы сказал, как вот, не дай бог, да, не дай бог, даже на административном производстве попасть на такого оппонента.
Я только добавить могу, что, будучи на свободе, мы как-то старались держать себя в рамках. Получалось, не получалось, не нам оценивать. Ну и здесь. Они постараются.
Будучи в рамках, старайтесь быть на свободе.
Да, они постараются. А что получится, оценим опять же.
А скажите, за эти 7 лет, это же огромный срок. Вы бывали счастливы хоть как-то, когда-нибудь в какой-то ситуации?
Конечно. Конечно. Очень часто.
Спасибо.
Очень часто.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам
огромное. Спасибо.
Всем передадим привет.
Да, спасибо большое. Вам привет и спасибо вашим коллегам, которые постоянно.
Спасибо вам огромное. До скорой встречи. До скорой встречи.